Американцы пообещали письменно ответить на требования России по гарантиям безопасности в Европе. Байден пригрозил катастрофическими санкциями Кремлю, если Путин решится на вторжение в Украину. Конгрессмены подготовили законопроект о введении санкций против 35 россиян, в том числе миллиардеров, чиновников и их близких родственников. Алексей Навальный предлагает влиять на президента России через его личные деньги. Также в нашей программе.
Центробанк России против оборота криптовалюты.
Еще какое-то количество, может быть, несколько тысяч, а может быть, пара десятков тысяч талантливых молодых людей уедет из страны.
Дворец президента в Геленджике – новые доказательства.
Мы покажем вам сотни настоящих фотографий, сделанных внутри дворца.
Еще одни разбогатевшие родственники Путина.
В России эпоха удельных княжеств, кажется, наоборот, вернулась.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги третьей недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Президент США Джо Байден на пресс-конференции подробно говорил о ситуации вокруг Украины и о тех мерах, которые Запад готовит в ответ на агрессию.
Я был абсолютно ясен с президентом Путиным. Если любые российские подразделения перейдут украинскую границу, это будет вторжение. Но оно будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом, который я подробно обсудил с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину. Пусть не будет никаких сомнений, что если Путин сделает такой выбор, Россия дорого за это заплатит. Это не единственный сценарий, к которому мы должны быть готовы. Кроме открытых военных действий для осуществления агрессии, Россия использует военизированную тактику, так называемых нападений в серой зоне, и использует российских солдат, не носящих форму. Помните, как зеленые человечки вошли в Донбасс? Так вот, это касается и зеленых человечков в форме, и кибератак. Мы должны быть готовы ответить на них решительным образом, с помощью целого ряда имеющихся в нашем распоряжении инструментов.
В Женеве прошли переговоры Лаврова с госсекретарем Блинкиным. По словам российского министра, на следующей неделе США передадут России письменный ответ на предложение по гарантиям безопасности, после чего между ними состоится еще одна встреча. Мой собеседник – политолог Леонид Радзиховский. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Переговоры с американцами превратились в политическую Санта-Барбару. Конца не видать. С другой стороны, дипломаты разговаривают, а пушки молчат. Что хорошо. Достигли Путин своей цели, что он успешно продает картинку а-ля Ялта 1944. По его сценарию, Запад вынужден садиться за стол с его представителями, и он выглядит здесь вершителем судеб Европы.
Ну, переговоры ведут, да. По-моему, это не такое фантастическое достижение. Понимаете, достиг ли Путин своей цели? Вопрос достаточно бессмысленный, потому что мы понятия не имеем, какая его цель. Он же ее не объясняет. Безумное предложение, чтобы НАТО изменило свой устав в соответствии с капризами Путина. Ну, я думаю, что Путин прекрасно понимал, что это предложение нереальное, что... Никто просто не может при всем желании подобные капризы выполнять, а уж тем более публично. Еще при закулисных переговорах он мог получить какие-то неформальные гарантии не вступления Украины в НАТО, не приема Украины в НАТО. Кстати, ее лет 20 динамит, и в последнее время никак не актуализировались вообще разговоры о ее приеме, поэтому эта вся проблема высосана из пальца полностью. Она вообще на ровном месте. Ну вот, но если при неформальных переговорах еще можно было получить какие-то устные заверения, что нет, там в ближайшее время мы Украину не примем, то при публичной постановке вопроса я требую, чтобы вы мне, вопреки своему уставу, дали письменные гарантии, что вы никогда Украину не примете. Но очевидно, что ответ может быть только один. Никаких гарантий вам никто не даст, у нас есть устав, и менять его ради вас мы не будем. Поэтому чего реально хотел Путин, я думаю, что понять трудно. Более того, у меня такое неприятное подозрение, что он сам не знает, что он хочет. Потому что нам много раз объясняли, что вот если Запад отвергнет это его требование, то вот тогда произойдет что-то такое. Но прошло уже 2 месяца с момента выставления этого фантастического требования. И до сих пор великая загадка, что же такое произойдет, никто открыть не может.
Леонид, а давайте-то мы попытаемся поговорить еще и о третьей силе. Издание Bloomberg сообщило, что Си Цзиньпинь мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады в Пекине. На ваш взгляд, Путин может прислушаться к голосу китайского лидера, и, может быть, мы вздохнем на какое-то время, что войны не будет?
Ну, знаете, я дышу свободно с самого начала. Я с первого дня, как пошли эти разговоры, сказал, что никакой, конечно, войны не будет. Это абсолютный фейк, 100-процентный фейк, который с удовольствием раздувают все стороны. Потому что сюжет, интрига, пиар-повод – это всем выгодно. Так? Уж я там, не знаю, Си Цзиньпинь его просил или не Си Цзиньпинь, но, понимаете, просто так. Без всякой причины, вообще без причины. Более того, без всякого повода войн не бывает. Бывают глупые войны, иррациональные, невыгодные никому из участников. Это сколько угодно. Более того, большинство войн на свете именно такие. Иррациональные с точки зрения реальных последствий для большинства участников. Но обычно, тем не менее, под этими иррациональными войнами есть какие-то причины. Идеология. Ну, например, Гитлера была идеология мирового господства, скажем. Повод какой-то. Какие-то, значит, территориальные претензии, какие-то столкновения. Но здесь нет вообще ничего. У Путина нет идеологии. Никакой. Нет никаких столкновений. Нет со стороны, значит, Украины к России. Если есть территориальные претензии, то они касаются Крыма и Донбасса, но больше ничего. А у России к Украине тем более нет никаких претензий. Более того, Путин не предъявлял ультиматума Украине. Он предъявил свой безумный ультиматум Соединенным Штатам. И если Соединенные Штаты не выполнят его ультиматум, то он в итоге нападет на Украину. Но это какой-то анекдот просто. Так не бывает, понимаете? Напасть на Украину... Получить санкции. Ну, допустим, нападет. Ну, получит. Захватит какой-то кусок территории. Что он с ним делать будет? Кому это? Для чего? Зачем? Когда Путин захватывал Крым, действительно, в России это было страшно популярно. Потому что на теме Крыма жители России были слегка помешаны. В России было всеобщее убеждение, что Крым русский, должен принадлежать России, что его несправедливо отдали Украине и так далее. Я не буду обсуждать, насколько это было оправдано, не оправдано, но такое массовое убеждение в обществе было. Относительно современной Украины в России нет никаких взглядов. Никто не считает, что области современной Украины кто-то несправедливо отнял у России, и их надо России вернуть. Нападение на Украину в российском обществе вызвало бы просто, ну, в лучшем случае... Недовольное недоумение, а в худшем просто шок. И, наконец, Леонид, для полноты картины.
Леонид, 20 раз. Позвольте вернуться к прежней вашей цитате. Вы сказали, что на самом деле Путин, возможно, сам не знает, чего он хочет. Ну, по крайней мере, так видно со стороны. Но, с другой стороны, если Путин вырос среди питерской шпаны, то там правило простое. Ну, об этом многие наблюдатели пишут. Вытащил нож, то кали. Не выгорит ли президент посмешищем? Выдвинул жесткие требования, НАТО не собирается их выполнять, и он с ножом в руках разрезает воздух.
Да, такая проблема действительно есть. Проблема, что он сам себя бессмысленно загнал в пиар-ловушку, есть такая проблема. Но поскольку это все-таки не нож, а высунул язык из-за зубов, вот это будет более точная аналогия. Высунул язык из-за зубов, надо что-то дальше делать. Какое-то движение нужно, какой-то катарсис нужен. Надо закрыть гештальт. Надо что-то произвести, чтобы снять ощущение, что ты за базар не в состоянии ответить. Это правда. Но поскольку это пиар-война, то есть много возможностей отбрехаться и ничего при этом не делать. Первая возможность сейчас очень активно обсуждается в России. Признать независимость ДНР, ЛНР.
Вот скажите, это Леонид, глупо. Это красивый ход в информационной войне или холостой выстрел? Признание ДНР и ЛНР так называемых.
Ну, это, конечно, холостой выстрел. А что из этого произойдет? Война, что ли, реальная начнется? Украина нападет на ДНР, ЛНР? Это вряд ли. Это холостой выстрел, но это развязка, как бы. Это некое действие, которое позволит Путину сказать, вот видите, они не выполнили мое требование, отлично, я в ответ наношу встречный удар. То есть проблема, что я просто болтун, который брякнул в дуру какую-то глупость и с этой глупостью остался, эта проблема, так сказать, снимается. Один вариант. Другой вариант. Но это, кстати, невыгодно России, потому что признание ДНР, ЛНР означает формальный конец Минского процесса. Отлично. А что дальше делать? Ведь Путину надо постоянно выдумывать какие-то сюжеты, какие-то ходы, как-то цеплять Украину. А если Минского процесса нет, то чем ты дальше цеплять будешь? Другой ход – не признавать ДНР, ЛНР, но начать переговоры по о том, о чем ему предлагают американцы, и что, кстати, в отличие от фантастического вступления Украины в НАТО, имеет прямое отношение действительно к реальности и к безопасности и России, и Европы. Переговоры по ракетам с ядерными боеголовками в Европе. Переговоры о том, какие маневры может производить НАТО, какие маневры может производить российская армия. Эти переговоры вполне реальны, они вполне возможны. Единственная проблема – надо замотать российское общественное мнение и объяснить, что хотя мы в итоге купили кота, а замахивались на пони, но на самом деле мы на кота-то и замахивались, и никакого пони мы в виду не имели.
Леонид, вот как раз я хочу вас спросить вот по этому же поводу. Насколько Путин успешно продает российскому обывателю проект «НАТО не место на постсоветском пространстве»?
Ну, продает он его идеально, потому что это соответствует архетипам, соответствует скрепам, соответствует глубинным установкам российского избирателя. Ведь НАТО – это всего лишь слово, это такое шаманское заклинание. Никто в России, ну, 99% граждан, не задает элементарнейших вопросов. А что плохого в том, что какая-то страна вступила в НАТО? Почти все члены НАТО находятся в идеальных отношениях с Россией. Венгрия, Германия, Италия, Франция, Испания, это Турция. Это все люди, страны, которые в прекраснейших отношениях с Россией. В чем вообще проблема? Вот в НАТО вступили страны Балтии. И что? Что страшного произошло? С другой стороны, Украина не член НАТО. При этом Украина максимально враждебна к России, гораздо враждебнее, чем все члены НАТО вместе взятые. Наконец, если вас волнует армия Украины, то украинская армия может получать любое вооружение, любых инструкторов, не будучи членом НАТО. И американцы, и англичане, и турки те же самые могут поставлять в Украину любую военную технику, инструкторов, и для этого быть членом НАТО не надо. Но эти простейшие, самоочевидные вопросы никто не задает, потому что люди не склонны об этом думать. Леонид. Они слышат шаманское заклинание. НАТО, НАТО, вот оно действует.
Леонид, у меня к вам последний вопрос, если можно очень коротко. Конгрессмены подготовили законопроект о введении санкций против 35 россиян, в том числе миллиардеров, чиновников и их близких родственников. Можно ли Путина напугать сегодня санкциями в отношении, как утверждает Алексей Навальный, кошельков президента?
Нет, нельзя.
То есть он готов идти на любые, может быть, даже и материальные потери, но эго на первом месте.
Ну, во-первых, это, а во-вторых, Путин знает по прежнему опыту, что ничего страшного эти санкции никому не несут. Соответственно, ему вообще наплевать на эти санкции. Единственные санкции, которые тяжелы были бы для Путина, реально тяжелы, это санкции, связанные, ну, если не с эмбарго, то с ограничениями, с квотами на экспорт российской нефти, газа и так далее. Вот это, да, для России было бы тяжело. Но таких санкций Европа, естественно, не введет.
Спасибо вам большое, Леонид. Удачи. Надеюсь, увидимся с вами и в следующих наших программах. С нами был политолог Леонид Радзиховский. Алексей Навальный на обложке журнала «Тайм». О судьбе политзаключенного номер один в Европе мы поговорим с политологом Федором Крашенинниковым после новостей.
России жесткие санкции, Украине оборонительные вооружения. Таково главное обещание госсекретаря США на случай российского вторжения в Украину. Энтони Блинкен озвучил их во время визита в Киев 19 января.
Я очень-очень надеюсь, что мы сможем сохранить дипломатический и мирный путь. Но в конечном счете это будет решение президента Путина.
Встреча госсекретаря США и президента Украины была закрытой. Блинкен поговорил наедине с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Госсекретарь предупредил о вероятном новом нападении России на Украину в очень короткие сроки. У границы с Украиной и в Беларуси сконцентрирована 100-тысячная группировка российских войск. Туда стягивают военную технику со всей страны.
Сейчас наше главное ожидание от Соединенных Штатов и от наших европейских партнеров, чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к Российской Федерации.
21 января Блинкен встретился в Женеве с российскими дипломатами. Обсуждали декабрьский ультиматум России. Возможность расширения НАТО укрепляет одни государства и ослабляет другие, сказал Лавров.
Наши американские коллеги попытались опять как-то вот поставить во главу угла проблемы на границе России с Украиной, попытались обусловить все остальное необходимость вот так называемой деэскалации. Это уже стало таким заклинанием. Но, подчеркну еще раз, в конечном итоге завершили мы договоренностью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения.
США готовы обсуждать обеспокоенность России на взаимовыгодных условиях. Об этом Блинкен заявил после разговора с Лавровым и предложил России отвести войска от границы с Украиной. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается всех пожизненных должностей, в том числе поста главы Совбеза страны. Такое решение приняли депутаты казахстанского парламента. На неделе Назарбаев выступил с обращением. До этого его не видели на публике 20 дней. Во время массовых протестов, начавшихся из-за роста цен на газ, ходили слухи о его болезни и смерти.
Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенные.
Три зятя Назарбаева покинули свои должности в крупных компаниях. Его племянник был уволен с поста первого замглавы Комитета безопасности Казахстана. Нурсултан Назарбаев – первый президент республики. Он занимал высший пост 29 лет, вплоть до 2019 года. Главного российского оппозиционера Алексея Навального поместили на обложку журнала «Тайм». Его назвали человеком, которого боится Путин. Навальный ответил на вопросы «Тайм» в рукописных письмах. Оппозиционер рассказал, что стекла на окнах в его отряде заклеены бумагой, а на его кровати висит бирка с надписью «Склонен к преступлениям террористического характера». Навальный был задержан год назад по возвращении из Берлина, где его лечили после отравления ядом «Новичок». Оппозиционера осудили по делу Ифраше. Он содержится в колонии города Покрова. Комментируя «Тайм» ситуацию вокруг Украины, Навальный посоветовал Западу не вести переговоры с режимом Путина. Цитата. «Хотите повлиять на Путина, тогда повлияйте на его личное состояние. Оно у вас под пятой точкой». Конец цитаты. 21 января в России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом – 49,5 тысяч человек. Половина из них инфицирована штаммом «Дельта», другая половина – «Омикроном». Он распространился уже в 57 регионах России. Минздрав утвердил список противопоказаний для вакцинации от ковида и сократил срок карантина для заразившихся с 4 до 7 дней. А в Госдуме отказались рассматривать законопроект об обязательных QR-кодах в общественных местах.
Навальный вот уже больше года сидит в тюрьме, но, как говорится, дело его живет. Команда Алексея в годовщину публикации самого известного своего расследования о так называемом «Дворце Путина» под Геленджиком опубликовала фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены реальные интерьеры этого дворца. Мой собеседник – публицист, политолог Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте, Гуль.
Что может, на ваш взгляд, добавить фильм «Золотое безумие. Реальные фотографии дворца Путина» к образу президента России? Пусть даже 5 миллионов просмотров.
Ну, я начну с возражения вашему предыдущему спикеру. Меня очень удивляет каждый раз, когда люди говорят, что вся Россия, 99% поддерживают Путина, ненавидят НАТО. Это очень странные заявления, которые, к сожалению, работают на путинскую пропаганду. Путин – это не вся Россия. Его не поддерживает вся Россия 99%. Он опирается на свой электорат, он у него есть. Это от 30 до 50%, включая там каких-то конформистов, которые за него. Это пожилые люди, старшие возрастные группы. Вот им все это заходит. Говорить про 99% – это оскорблять всех тех граждан России, которые выходили на протесты, которые против, которые голосуют, которые что-то делают. И вот для этих людей новый фильм, который выпустил команда Навального, очень важен, потому что есть люди, которые говорят, да мы и так уже все знаем, все бесполезно, ничего не поменять, 99% за Путина. А есть люди, которые понимают, что надо бороться за каждого человека, за каждого гражданина России, снова и снова с цифрами и фактами доказывать ему, что Путин не тот, за кого он себя выдает, что Путин это помешанный на роскоши, на коррупции, на своем всевластии человек, чрезвычайно опасный, чрезвычайно коррумпированный диктатор, с которым надо бороться и с которым борется и Алексей Навальный, и его команда. И в этом смысле фильм, конечно, очень важный, потому что он доказывает их правоту. И если по поводу того самого легендарного фильма еще можно было говорить, что ну, подумаешь, там визуализация, мало ли что там, может, это просто план какой-то был дворца, его там так никогда и не было, то вот эти фотографии доказывают, что, к сожалению, за огромные деньги этот дворец был построен, доведен до идеального состояния, а потом всю эту роскошь демонтировали, потому что плесень. Ну, то есть, по сути говоря, ничего не меняется. Понимаете, если человек получил шикарную машину в виде взятки и разбил ее, это не отменяет факт получения взятки. То есть, теперь мы знаем, дворец есть, и в таком состоянии он находился какое-то время, когда я был сфотографирован какими-то людьми, которые переслали эти фотографии команде Навального.
Федор, еще одно громкое расследование издания агентства рассказало о тайной двоюродной племяннице Путина Анне Цивилевой. Она же супруга кемеровского губернатора и крупный акционер угольной компании «Колмар». 11 миллиардов рублей из бюджета потрачено на эту частную компанию. Нет ли у вас ощущения, что к Путину уже никакая зараза не пристанет?
Ну, у меня нет такого ощущения, потому что это как раз тоже какой-то эффект людей, которые 20 там, лет находятся в постоянной позиции Путина. Им кажется, что то, что они знают, знают все, и, дескать, ничего не меняется. Во-первых, для российского общества, я даже скажу, для русского человека семейственность всегда является очень негативной чертой характера, и то, что, допустим, в каких-то более восточных обществах не травмирует людей, не задевает так сильно, в России это всегда считается очень плохо. Вот как это так вообще взять и там понатащить свою родню, везде понаставить и выделять им деньги. И в этом смысле это очень болезненный удар для Путина, потому что, во-первых, снова мы понимаем, что слово «семья» – это не абстракция, не лозунг. И когда мы говорим о семье Путина, это не какие-то абстрактные олигархи и друзья. Это в том числе его дети, это его родственники, это его дальние родственники, это его зять, этот племянник Михаил Шеломов, это его вот самая это Анна Цивилева, которую он подарил угольную компанию ее мужу, это Михаил Путин, врач из Иваново, который зампредседателя правления «Газпрома». Это очень сильно бьет по престижу Путина как какого-то вот идеального руководителя, как условного там какого-то товарища Сталина в новом издании, потому что товарищ Сталин никакой семейственности, при всем к нему отвращении, я просто к тому говорю, что иконический образ идеального руководителя, который из него лепит, не предполагает, что его там дочки, жучки, внучки, племянники занимались там каким-то бизнесом и имели виллы и яхты. А у Путина получается именно так. То есть это противоречит тому образу, который формирует пропаганда. Он не бессеребренник, он коррупционер, и он обогащает не только своих друзей и там товарищей детства, что ну еще как-то можно там считать, ну типа хороший пацан там своих там приближает, да, но он еще и, так сказать, озолотил всю свою кровную родню, что вообще, повторюсь, в России не очень принято и не выглядит вообще ни с какой стороны хорошо. Поэтому я считаю, что это как раз расследование, оно очень сильно бьет по Путину, и поэтому, кстати говоря, его так демонстративно не замечают и игнорируют на официальном уровне, потому что оно крайне неприятно.
Федор, Навальный на обложке Time и в интервью, где он в очередной раз подсказывает американцам, что надо бить по кассирам Путина. Разве можно Путина и его окружение этим напугать?
Значит, напугать. Давайте, если исходить из того, что всем все понятно и Путин ничем не напугает, так надо начать с того, что закрыть вашу организацию. Да? Непонятно, чем она занимается, раз ничего не поменять, никого ничем не напугать, не переубедить. Конечно, это неправильный подход. Путина не надо пугать. И эта обложка журнала Time, она не для Путина. Она вообще важна не в смысле реакции на нее Путина. Это очень важный сигнал, прежде всего, для тех людей в России, о которых я говорил, о тех людей, кому не нравится Путин, о тех, кто борется с Путиным, которых в упор не замечает господин Радзиховский, который считает, что 99% за Путина. Вот для этих людей это очень важный сигнал того, что не только они сопротивляются режиму Путина и борются, но их поддерживает и здоровая прогрессивная часть общества, что эта борьба не проходит незамеченной, что Навальный и остается в повестке мировой, а не так, как про него пишут в пропагандистских СМИ, что он никому не интересен, и про него все забыли. Это показывает, что это очень важный жест солидарности. Во всяком случае, я вижу по своему окружению, по тем людям, которых я считаю, что это было очень важное чувство поддержки со стороны западного сообщества для людей, прежде всего, в России. Поэтому то, что там напугался Путин или нет, я не знаю, и, честно сказать, это совершенно неинтересно.
Ну вот вы сказали, что все-таки место Навального в мировой политике, оно есть. А может ли быть Навальный запасным аэродромом для части ближайшего окружения Путина, если его публикует один из самых влиятельных журналов в мире «Тайм»? Они же это все видят.
Ну, они это видят, но вся эта диктатура, весь этот террор с убийствами, в том числе там и Скрипалей, и Хангашвили, и покушение на Навального, и множество других случаев, которые, кстати говоря, внутри элиты прекрасно известны, они ведь не просто так делаются, не потому что Путин какой-то злобный вот маньяк, который просто доставляет удовольствие всех отравлять. Он не комиксный персонаж, к сожалению. Он очень коварный и рациональный злодей. И, конечно, все его окружение боится и живет под угрозой того, что как только кого-то заподозрят в нелояльности, в попытке вихлять там хвостом и подыгрывать и вашим, и нашим, его просто в лучшем случае, как Ходорковского, обберут до нитки, ну, в смысле, не до нитки, конечно, то, что в России есть, все отберут и посадят в тюрьму, ну, а в худшем случае человек может просто умереть раньше своих лет от внезапной болезни и... Такое тоже бывало. Поэтому, конечно, я думаю, атмосфера страха и ужаса в окружении Путина такова, что не ждать, что эти люди посмеют куда-то там бежать сотрудничать с Навальным, который абсолютно запрещенный человек, я думаю, что это очень оптимистично. На каком-то более низких уровнях, да, я думаю, что там уже давно все прекрасно понимают, что на кого в случае чего ориентироваться, в случае каких-то перемен, и куда бежать, кому кланяться, если надо будет искать компромиссную фигуру оппозиции для переговоров. Лидера оппозиции, а не как в Казахстане, когда начались протесты, а лидера оппозиции не существует. Да? Это хорошо. Но вот именно как раз по поводу высшего круга, я думаю, что так просто они сами никуда не побегут. Чтобы они начали что-то активно действовать, надо сделать то, о чем, собственно, и говорит Навальный, а именно ввести персональные санкции против вот этих вот самых людей, чтобы их личное благосостояние стало под угрозой, чтобы у них был выбор небогатый. Или у них все отберет Путин, если их поймают на попытках свергнуть его, или у них все отберут на Западе, если они будут оставаться лояльными Путину. Вот это хорошая ситуация. Пока ее нет, к сожалению, ждать от них какой-то активности не приходится.
Федор, вам огромное спасибо за ваши комментарии. Удачи, увидимся в наших следующих эфирах, я надеюсь. С нами был публицист и политолог Федор Крашенинников. Энергетический кризис в Европе, высокие цены на нефть – идеальные условия для роста рубля. Но он почему-то только падает. Как геополитика Путина ослабляет рубль? Разбирался Артем Радыгин.
Не прыгай, придурок! Подумай про семью свою! Подумай про других, якщо на себе пофиг! Не прыгай!
Новый год российский рубль начал с нового падения. Цена 1 доллара выросла до 77 рублей. Обычно после новогодних праздников большинство россиян экономят, меньше заказывают импортных товаров, деньги остаются внутри страны и рубль немножко укрепляется. Но не в этом году. Не спасла рубль даже нефть. Впервые с 2014 года она стоит почти $90 за баррель. Угрозы новых санкций делают российскую валюту все менее привлекательной. Переговоры с НАТО пришли к тому, что отношения с западными странами российские дипломаты угрожают разорвать. Им не понравилось, что Сенат США предложил санкции лично против Путина, если Россия продолжит стягивать войска к украинской границе. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков требовал на переговорах, чтобы Грузию и Украину не принимали в НАТО, а действующие члены Альянса, цитата, «собирали манатки и отправлялись на рубежи 1997 года».
Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким.
Угроза новых санкций ослабляет рубль не только тем, что отпугивает от России инвесторов, но и тем, что перед новыми санкциями банки и граждане, у которых есть деньги, покупают доллары и этим выводят деньги из страны. Но Россия под санкциями еще с 2013 года. Тогда резкое падение рубля началось со списка Магнитского, а позже из-за ограничений за аннексию Крыма. С тех пор российские власти надеялись, что рубль стабилизируется и начнет расти.
Какая-то переоценка, она произойдет. Не знаю, будет ли это в этом месяце, через месяц, но в любом случае баланс какой-то будет достигнут. Нам всем нужно просто набраться терпения, пережить этот тяжелый период.
Прошло 9 лет, и рубль переоценили в 77 рублей за 1 доллар. Но в октябре прошлого года его можно было купить за 69. Энергетический кризис в Европе и нефть по $85 за баррель играли на руку российской валюте. До тех пор, пока Россия не начала угрожать соседям войной.
Мы не можем позволить, чтобы НАТО свои войска вводило на территорию Украины. У России есть чем ответить. Но это, понятно, приведет к каким последствиям.
По словам экспертов по фондовым рынкам, если бы не геополитика, при нынешних ценах на нефть курс рубля мог бы быть от 65 до 70 рублей за доллар. Но пока Путин рисует красные линии и пугает Европу, даже дорогое топливо не спасет рубль.
О том, как геополитика влияет на экономическую ситуацию в России, мне рассказал финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан. Андрей, я вас приветствую. Когда президент Путин и министр Лавров ставят ультиматум Западу, нагнетая напряжение вокруг Украины, они осознают, что негативно влияют на российскую экономику или просто делают свою работу?
К чести и Путина, и Лаврова, надо сказать, что свою работу они явно делают не тупо, судя по тому, что они держатся у власти столько времени и фактически не испытывают проблем с ее удержанием. Они люди достаточно умные, я бы даже сказал, хитрые. Поэтому не надо искать с их стороны глупости или ошибок. Они, несмотря на то, что их высказывания, их стратегии и тактика влияют на финансовые рынки, ведут себя так, потому что они считают, что финансовые рынки не являются для них приоритетом. И это вполне естественно. А финансовые рынки – это прежде всего инструмент организации независимых источников финансирования. Этот инструмент тем и ценен, что он организует независимые источники финансирования. Российскому руководству независимые источники финансирования не нравятся, они кажутся опасными. Они, как видите, перекрывают такую возможность даже для журналистов и общественных организаций, не только для бизнеса. И, конечно, в этой ситуации говорить о том, что они одной рукой бы централизовали все финансирование в стране и закрывали независимые источники, а другой бы переживали о том, как эти источники будут работать, не приходится. Они, безусловно, будут ими жертвовать в угоду их политическим интересам.
Можно говорить, что Путин принимает решения, исходя из своих геополитических интересов, а системные либералы, к примеру, Греф, Набиуллина, Кудрин и Силуанов, делают все, чтобы минимизировать потери и неплохо с этим справляются?
Я думаю, что это очень грубое описание ситуации. Мне кажется, что Кремль вообще принимает решения, исходя не из геополитических интересов. Вообще нет такого понятия, как геополитические интересы. Мы не находимся в эпоху феодальной раздробленности, когда если не тебе платят дань, то ты платишь дань. Да, сейчас государство значительно более независимо и сохранно, и геополитические интересы сильно отошли на второй план по сравнению с экономическими. Скорее, Кремль действует, исходя из интересов сохранения собственной монополии на власть и собственного контроля за политической ситуацией и активами внутри страны. А руководители финансового и инвестиционного блока в правительство действуют, исходя из того мандата, который есть у них. Они должны в рамках той общей политики, которую ведет Кремль, поддерживать экономику в состоянии, которое не будет сильно влиять на общие социальные явления и вызывать социального недовольства. И с этим они справляются достаточно успешно.
Можно ли говорить, что Россия готова к масштабным санкциям Запада? Есть платежная система МИР, есть сельское хозяйство, а высокие технологии можно купить через третьи страны.
Я сказал бы, что не столько Россия готова к масштабным санкциям Запада, сколько Запад не готов к масштабным санкциям против России. Безусловно, у России есть очень много слабых мест, в которые могут ударить санкции. Это прежде всего области критического оборудования, области поставок критического оборудования, от авиатехники до автоматики и так далее, и так далее, и так далее. Да? Россия, безусловно, не может быть готова к эмбарго на поставки углеводородов, металлов, сельхозпродукции, потому что это крупные доходные статьи российского бюджета и российского ВВП. Этот экспорт приносит валюту и позволяет закупать огромное количество товаров самой разной номенклатуры, потому что по 70-80% номенклатуры всех товаров в России собственное производство никак не справляется с потребностями страны. То есть в этом смысле Россия, конечно, очень сильно зависима, очень сильно vulnerable, как говорили бы американцы, но санкции в этих областях будут очень сильным ударом по экономике Запада самого по себе. Запад зависит от российских углеводородов и прежде всего от газа, но и от нефти тоже в большой степени. Запад зависит от взаимодействия с Россией в этой области и поэтому не может перекрывать не только поставки, но не может перекрывать и денежное обращение свободное, потому что иначе поставки окажутся бессмысленными и перестанут идти. Запад не может перестать поставлять в Россию критическое оборудование, потому что в том числе оно работает на обеспечение бесперебойных поставок и расчетов. И кроме того, если Россия будет отрезана от этих каналов, то ей не будет иметь смысла поставлять углеводороды. Вот. Поэтому, конечно, нигде сейчас на Западе всерьез тема серьезных санкций не обсуждается, а те санкции, которые обсуждаются, они косметические, они скорее носят характер политического и демонстрации, политического демарша. И Кремлем справедливо не воспринимаются всерьез.
Мы не можем исключить войну с Украиной. Путин непредсказуем. Что будет с Россией, если Запад отключит платежную систему SWIFT?
Прежде всего, если мы допустим, что отключат SWIFT, прежде всего огромная проблема возникнет у покупателей российских углеводородов, металлов, зерна, вооружений и так далее, потому что за них надо платить. И в отличие от российских банков, которые могут переключиться на телекс в международных расчетах и на внутреннюю систему во внутренних расчетах, иностранные банки не так легко переключатся на телекс в работе с Россией. И это будут дополнительные расходы у всей международной финансовой системы и дополнительная головная боль. Наверняка очень много недовольства со стороны крупнейших банкиров и крупнейших банковских домов. Они очень сильно влияют на политику, естественно, в развитых странах. С точки зрения реальной жизни россиян возникнут некоторые неудобства в связи с поездками за границу, скажем, будет сложно, карточки Visa и MasterCard, возможно, перестанут при этом функционировать, а может быть и нет, да, очень сложно сказать, как эта система будет взаимодействовать, но возможно, санкции будут наложены на их действия в России тоже, поэтому карточки эти перестанут функционировать, карточки МИР не принимают за рубежом, придется переходить на китайские карточки очень быстро. Но Китай вполне готов снабдить россиян своими карточками. Да, UnionPay и другие системы у них работают хорошо и принимаются во всем мире. Это некоторое неудобство. Но, с другой стороны, можно выводить валюту наличными, в конце концов. Если в Турцию ездишь, так 5000 долларов, в общем, должно хватать. Вот. И, в общем, особенно других неудобств россияне не заметят. Может быть, будут проблемы с импортом, будут некоторые остановки в платежах, и импорт будет приходить медленнее. Может быть, будут некоторые проблемы с покупкой авиабилетов, скажем, за рубеж опять же, да, но внутри страны это все быстро восстановится, крупные банки быстро поменяют россиянам карточки на внутренние, и каких-то серьезных проблем, да, major disruptions, называется, не произойдет.
Эксперты говорят, рубль – сильно недооцененная валюта. Какой должен быть курс рубля, если исключить геополитику?
Ну, я очень не люблю экспертов. Да, эксперты, как правило, говорят все, что Бог на душу положит. Они обычно эксперты во всем, в частности, в цене рубля. Нет такого понятия, как переоцененная или недооцененная валюта. Такого понятия не может существовать. Есть рыночная стоимость валюты, она определяется спросом и предложением. Вот она сегодня такая, какая она есть. Вот там 7-6 там, рублей или сколько там за доллар. Стоимость валюты определяется прямо, как я уже сказал, спросом и предложением, а косвенно определяется инфляционными процессами, ставками, которые приняты в той или иной стране, за сколько можно, скажем, депонировать валюту, и рисками, которые оценивают инвесторы. Российская валюта, традиционно ее стоимость определялась двумя факторами, в основном российской инфляцией и российской ценой на нефть. Да, с ценой на нефть сейчас все в порядке, и если смотреть на там банальные графики, то сейчас российская валюта должна стоить в районе, наверное, 65-63 рублей за доллар, если только на нефть полагаться. Да? Она стоит на 15%, там 18% дешевле. И часть из этого связана с тем, что в России сейчас высокая инфляция, но и в Америке сейчас высокая инфляция, да, поэтому эта премия уходит. А вторая часть связана с геополитическими рисками, а они выражаются не просто в этих рисках, да, они выражаются в том, что и иностранные инвесторы не покупают рубль, а наоборот продают рубль, и Центральный банк Российской Федерации, как это не смешно звучит, тоже продает рубль и покупает валюту, делая валюту более дорогой. Очень условно можно было бы сказать, что диапазон вот этого геополитического позиционирования где-то 10 рублей за доллар. Но это, как вы понимаете, очень условно, меняется каждый день, и как это развернется со временем, мы не знаем.
Центробанк планирует запретить в России все операции с криптовалютой. Пишут, что ФСБ продавила эту опцию. Кто первый пострадает от этих ограничений?
Ну, тоже хороший вопрос. От этих ограничений пострадают, безусловно, те, кто занимается созданием и добычей криптовалюты, да, так называемые майнеры, и те, кто делает лонч. Это значит, что пострадает и Россия в целом, потому что еще какое-то количество, может быть, несколько тысяч, а может быть, пара десятков тысяч талантливых молодых людей уедет из страны, потому что их лишат их бизнеса. Да, я при этом не хочу оценивать бизнес криптовалют с точки зрения, как он полезен человечеству. Да, человечеству вообще все технологии так или иначе полезны. Да, одни так сказать, сразу, другие потом, одни прямо, другие косвенно. Вот. И в этом смысле Россия лишится еще куска своего потенциала научного и технического. Вот. А с другой стороны, конечно, пострадают люди, которые занимаются отмыванием денег с помощью криптовалют. Но мне не кажется, что в России так много отмывается денег с помощью криптовалюты. Мне не кажется, что это большая и серьезная проблема. Та проблема, о которой говорит ФСБ, это то, что финансируются так называемые иностранные агенты или там политические силы с помощью криптовалюты. Мне кажется, вообще надуманной, как вообще кажется, надуманной проблемой иностранных агентов и политических сил. Да, мне кажется, что такое финансирование из-за рубежа может и должно иметь место, и в этом нет никакой проблемы. В данном случае российская публика должна слышать разные идеи, в том числе идеи, которые финансируются за рубежа, и выбирать те, которые ей больше нравятся. И уже это уже право нации выбирать, каким путем ей идти, а не право правительства ограничивать нацию в информации. Но в данном случае, как вы понимаете, не я это определяю, это вопрос российского правительства, и оно будет решать.
То есть, если оппозиция собирает донаты в криптовалюте, то она легко преодолеет эти ограничения?
Нет, я этого не хочу сказать. Если есть запрет на хождение криптовалюты и на ее получение, то она, конечно, этого не обойдет. Я просто хочу сказать, что борьба с получением оппозиции денег является вредной, на мой взгляд, и отбрасывает наше государство сильно назад, лишая его альтернативной идеологической повестки и конкуренции идей. Но в данном случае, естественно, решают не я, а решает это руководство страны, которая как раз и пытается стерилизовать российскую политическую повестку, сохранить там только собственную идею и свою монополию.
Нижегородский комитет против пыток собирает подписи с требованием освободить Зарему Мусаеву, маму правозащитника Абубакара Янгулбаева и его супругу федерального судьи Сайди Янгулбаева. 20 января вечером ее насильно увезли в Грозный под предлогом допроса у следователя по уголовному делу, к которому уверены близкие Заремы, она не имеет никакого отношения. Сейчас они опасаются за ее жизнь и здоровье. С участниками событий, в которые не поверили ни Нижегородское управление ФСБ, ни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встретился мой коллега Иван Воронин.
Они сюда врываются! Они сюда врываются! Врываются! Врываются!
Домой к родителям правозащитника Абубакара Янглубаева ворвались неизвестные вооруженные люди в масках и гражданской одежде, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни. Показал удостоверение только один из них. Они заявили, что у них два постановления на принудительный привод к следователю в Грозном на допрос в качестве свидетелей.
Вот ее шуба. Вот. Шуба ее. Вот зимние сапоги.
Супругу Сайди Янглубаева Зарему уволокли из квартиры без верхней одежды и обуви на 10-градусный мороз, не дав забрать лекарства. У Заремы диабет, ей необходимы 5 инъекций инсулина в день, рассказывают ее родственники. Караулившие под дверью сотрудники полиции удивились действующему статусу федерального судьи у Сайди Янглубаева. Из-за неприкосновенности его нельзя было просто забрать на допрос в Чечню. Впрочем, к постановлениям были и другие вопросы.
Вы пришли, я говорю, похитить мою супругу, ни за что. А что там за дело? Говорят, там... Мошенница сейчас третья, якобы совершен в 2019 году, а мы там вообще с 2017, как вы, никто там не был. Они там что делают? Они идут к любому следователю, у кого дело какое-то есть, и говорит, кто там против него что-то сказал, там, инакомыслие, короче, да. И раз, если он в другом регионе, выписывают это постановление о приводе.
Так приводами не разбрасываются, заявлял Сайди Янглубаев во время многочасовых переговоров через дверь. Принудительный привод на допрос оформляется только после 3 неявок к следователю с подтвержденной доставкой постановления. Их якобы отправляли, но по адресу прописки и с ошибочным названием города в Нижегородской области. Поэтому близкие Заремы Мусаевой трактуют постановление по делу о мошенничестве с кредитами как предлог о случившемся похищении.
Ну, сели на рамы, они зашли сюда, вообще агрессивные были, бедные. Жена Зарема, вот здесь в шкафу сидела, когда закрыла. Они как подошли, вытащили, вот она сюда упала.
Ее волокли, как мешок с картошкой, просто это было страшно. Кричать она уже не могла, она кричала в комнате. А, как рассказала дочь, я-то не видела, поскольку находилась в прихожей, что ударили и ее, и применили силу к сотрудникам комитета против пыток, то есть их просто грубо затолкали с применением силы в комнату и забаррикадировали там, то есть держали дверь, чтобы они не могли ничего сделать.
Дверь возможным полицейским открыли только после обещания адвокату Натальи Добронравовой, она представляла интересы Янглубаевых, созвониться со следователем лично. Как правило, рассказывает адвокат, при необходимости допроса в другом регионе следователи просят об этом местных коллег. Когда в квартире приоткрыли дверь, туда ворвались 8 сотрудников, оттеснив Сайди Янглубаева и юристов комитета против пыток. Наталья Добронравова при этом штурме получила удар локтем в лицо. Сейчас она готовит жалобу на действия полицейских. Ее активно поддерживает Нижегородская палата адвокатов. Но это дело принципа, а не надежды на справедливость.
Я звоню на телефон дежурного следователя, следственного управления, следственного комитета. То есть там в телефоне должно было быть слышно, что происходит в квартире. То есть я, естественно, представилась, сказала, кто я, что происходит, что это квартира федерального судьи. Хорошо, заявление принято. На этом все. То есть следственному комитету абсолютно до нас дела не было.
Обращения в правоохранительные органы вплоть до УФСБ ничего не дали. Днем к квартире Янглубаевых приезжали сотрудники патрульной службы из ближайшего отдела полиции. На ситуацию они не повлияли. В прокуратуре заявление приняли только по почте. После звонка в полицию знакомой правозащитника Абубакара Янглубаева полицейские приехали к ней домой и забрали в полицию для дачи объяснений. Квартиру Янглубаевых они посещать не стали. «Такого не может быть», — ответил дежурный УФСБ по Нижнему Новгороду «Новой газете». Не поверил в произошедшее и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 21 января он назвал это фантастической историей.
То, что в Чечне это происходит, я к этому привыкла. То есть для меня, ну, ничего удивительного. Но чтобы такое было на территории моего родного города, и чтобы наши правоохранительные органы позволяли такое, ну, я понимаю Пескова. Я бы тоже не поверила. Но я была участником этих событий.
Вечером 21 января стало известно, что Зарему Мусаеву привезли в Грозный. В соцсетях опубликовали видео ее разговора с омбудсменом Чечни, где она под запись подтверждает, что ее не били и дали лекарства. Это взятие заложника, считает сын Заремы, правозащитник Абубакар Янгулбаев, в конце прошлого года покинувший Россию. Его чеченские власти связывают с оппозиционным телеграм-каналом. Янгулбаев заявлял, что не имеет к нему отношения. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с угрозами семьи Янгулбаевых, написав, цитирую, «Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. Действия полицейских в Нижнем Новгороде он назвал законными и согласованными». Комитет против пыток направил срочную жалобу в Европейский суд по правам человека по правилу 39, которая применяется в исключительных случаях, когда жизни и здоровью человека угрожает опасность.
С нами на связи правозащитник, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. Игорь, здравствуйте! Совершенно свежая информация. Рамзан Кадыров объявил семью Янгулбаевых причастным к терроризму, и их надо задержать, в случае сопротивления уничтожить. У вас нет ощущения, что вот эта история вышла даже из-под контроля Кремля?
Нет, у меня нет такого ощущения. На самом деле ничего нового в этой истории нет. То есть у нас есть особая территория под названием Чеченская Республика, в которой есть очень странный руководитель под названием Рамзан Кадыров, который время от времени позволяет себе делать абсолютно недопустимые антиконституционные заявления, за которые других людей привлекают к уголовной ответственности пачками. За гораздо меньшие экстремистские заявления. Рамзану Кадырову все сходит с рук. Он это делает систематически. Он не привык следить за своим языком. Он высказывает угрозы. Он давно уже исповедует принцип коллективной ответственности. И в данном случае я могу только удивляться удивлению господина Пескова, который называет эту историю фантастической. Она не фантастическая, более того, она не первая. Подобные ситуации происходили и в других городах Российской Федерации неоднократно уже.
Игорь, скажите, вот если даже Песков не может что-то по этому поводу сказать, мы понимаем, что ниже президента России вообще никто не может делать какие-то замечания Рамзану Кадырову. Но как спасти этих людей, если их дело несправедливо, если в отношении них ведутся такие репрессивные меры? Что может помочь?
Ну, вы же сказали, что может помочь. Может помочь окрик президента. В данном случае никому больше Кадыров, совершенно очевидно, подчиняться не намерен. Да, собственно, никто другой, кроме президента, и этого окрика не сделает. Все прекрасно понимают его особое положение, его особый статус.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, генерал-майор полиции, она обратила на это внимание и попросила прокуратуру проверить ситуацию. На ваш взгляд, это имитация или она реально хочет помочь семье?
Татьяна Николаевна Москалькова делает то, что входит в ее полномочия. К сожалению, ничего больше она сделать не может. Она не может поехать туда сама что-то проверять. Она я не думаю, что она настолько наивна, что полагает, что эта проверка будет проведена добросовестно, но делает, что может, это так называется.
Но очень коротко, если можно, другие правозащитные организации могут хоть что-то сделать? Или теперь только мы ждем, что скажет президент? И все. Очень коротко.
Мы еще раз говорю, что на самом деле дать какой-то сигнал Кадырову, чтобы это все прекратилось, может только президент. Но президент, в свою очередь, это будет делать только в том случае, если по этому поводу действительно будет какое-то массовое возмущение граждан.
Игорь, спасибо вам большое за ваш комментарий. С нами был правозащитник Игорь Каляпин. На этом я заканчиваю программу «Грани времени». Смотрите ее на сайте «Радио Свобода» и на канале «Настоящее время». Ставьте лайки. Увидимся через неделю. We'll be right back.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконно.